В Вавилонском и Иерусалимском Талмуде приводятся практически идентичные фрагменты брайса от имени Раби Шимон бен Лозера в Вавилонском Талмуде, высказывания Раби Мейра, передаваемое Раби Шимоном бен Лозером в Иерусалимском Талмуде, насчет того, что, мол, животные не владеют профессиями, тем не менее, пропитание как-то само к ним приходит. Им не надо сильно напрягаться, чтобы его добывать. Получают они его большей частью без забот. И, мол, калвыхоймер. Такой вот калвыхоймер. Если животные, которые призваны, которые сотворены для того, чтобы служить мне, получают пропитание без забот, то как же так получается, что я вроде как, я тем более, сотворенный для того, чтобы служить Всевышнему, должен получать пропитание без забот. Ну, так вот, проблема во мне. То есть, я своими поступками привожу к тому, что в результате мне приходится работать над добыванием пропитания самому. И испытывать по этому поводу страдания, тяготы. Первый вопрос, который нас заинтересовал, набор примеров, которые приводятся в обоих брайсах, подразумевает, почему-то ограничивается некоторым кругом животных. Вот, смотри прошлый урок, каких конкретно животных, с профессиями, которые с ними связаны по причине обладания этими животными некоторых свойств, как объясняют комментаторы. Почему Раби Шимон бен Лозер или Раби Мейер избирают именно такой набор животных, именно с такими качествами, которые позволяют связать с ними именно данные профессии. Второй вопрос, вернее, целый круг вопросов был посвящен отличию, которое есть в высказывании в Иерусалимском Талмуде по отношению к Вавилонскому. Различия эти относятся к появлению волка, изменению порядка, следование, перечисление этих животных и так далее. Кому интересно, вернитесь обратно или посмотрите в кратком содержании на сайте. И дальше мы, в общем-то, уже перешли к объяснению. На самом деле, Адрен довольно объемный, существенно более объемный, чем прошлый. Но, тем не менее, мы уже перешли в фазу объяснения. И объяснение начали с прояснения очень существенного момента, который далеко не очевиден был для нас с самого начала. Рэбе обратил внимание, что Раби Шимон бен Лозер в своем калвыхоймере дважды повторяет мысль о том, что, мол, животные сотворены для того, чтобы служить мне, а я сотворен для того, чтобы служить Всевышнему. И непонятно, зачем он это делает. На первый взгляд, вполне можно было бы ограничиться одним изложением этой достаточно немудреной, в общем-то, мысли. И Рэбе поясняет, что тем самым Раби Шимон бен Лозер настаивает на определенном хидуше. То есть, то, что все мироздание сотворено ради того, чтобы служить еврею, все виды существования, это один тезис. Ну и, в общем, в каком-то смысле очевидный, самоочевидный, задающийся вот буквально началом Писания. Брейшис бора Элоким, два начала, ради двух начал был сотворен мир. А Раби Шимон бен Лозер добавляет к этому нечто. Связывает между собой то, что животные там в том числе, на самом деле, все виды творений, начиная там, от минеральной природы. Почему минеральная природа здесь не упоминает, я не понимаю, чем она отдельно. И заканчивая говорящей природой, сотворены для того, для человека, в смысле, в данном контексте, для еврея. Это означает то, что они сотворены для еврея именно в том ключе, в котором он сотворен для того, чтобы служить Всевышнему. То есть не то, что животные там поставляют, скажем, свое мясо еврею, или помогает ему переносить тяжести на расстояние, или что-нибудь еще. И вот в этом их функция. То есть они реализуются именно, именно через это, и вот, но реализовались и реализовались. А дело в том, что они способствуют, они свою помощь оказывают, они прислуживают еврею именно в том ключе, в котором еврей реализуется как еврей в своем служении Всевышнему. И вот, если еврей плохо себя ведет, то есть Раби Шимон бен Лозер говорит, что утверждает как бы, что с точки зрения данного кал вехомер, животные перечисленные, они должны были бы обусловить возможность вот такого безусильного служения, я не знаю, безусильного служения, наверное, дурацкий оборот, потому что служение подразумевает усилия, как мы с вами в самых вов некогда подробно обсуждали. Но, тем не менее, вот для того, нет, давайте так зайдем, для того, чтобы еврей мог осуществить свое служение, для этого нужны усилия со стороны окружающего мира. И эти усилия, по всей видимости, но Рэбе даже это не как какую-то возможность предъявляет, а утверждает это, должны оказать ему поддержку олень, который сушит инжир, лев, который грузчик, и лис-торговец. Но вот почему же так не происходит? Почему же в результате еврею приходится самому готовить мир к тому, чтобы превращать его в жилище Всевышнему? А потому, это новая мысль по отношению к тому, как мы ее поняли выше, а потому, что он своими проступками привел, ну, к дисгармонии определенной в существовании мира, и ему приходится заниматься этим самостоятельно, то есть и готовить материальность мира к ее преобразованию, вот, к сожалению, без поддержки со стороны этих самых оленя, медведя, оленя, льва и лиса. То есть, в этой интерпретации получилось у нас, что перечисление, которым занимается Раби Лозер или Раби Мейер, это перечисление тех моментов поддержки еврейскому служению, который мир оказывает еврею. Вот они каким-то образом описываются этими тремя специальностями, которым приспособлены лучше других эти три породы зверей. Продолжаем на странице Шин Юд Гимл 313, пункт Гимл. А тойхен шел Гимл умонус анал, шеймахона вахшора лиинен де лишами шаскини. Содержание этих трех специальностей, трех профессий, которые представляют собой теперь, в нашем теперешнем понимании, подготовку к тому, чтобы еврей был способен служить своему Творцу. Ювен бегэгдема биур бегимал иньони мейлу кипшитом. Станет понятно через прояснение этих трех моментов, этих трех идей, с точки зрения их простого смысла. Ну, то есть, дальнейший путь наш, в общем-то, по крайней мере, на какую-то дистанцию просматривается. Коли мы поняли, что примеры, которые приводит Раби Шимон бен Лозер, они не случайны, это не просто как произвольно набранные животные, которые могут служить примером тому, что животные не имеют профессий. Не видел я, мол, там льва-грузчика. А это примеры, которые содержательную связь имеют с излагаемой идеей. То есть, они набраны, потому что именно данные профессии, именно данные области деятельности, они вот представляют собой область вмешательства мира в служение еврея в плане подготовки мира к его еврею, еврея действиям по преобразованию мира. то тогда для нас, в общем, становится ясно, что различия, скажем, в порядке перечисления этих специальностей в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, связано как-то, наверное, с разным подходом, с разным отношением, к взаимоотношениям между вот, действиями со стороны мира, подготовительными, и вмешательством еврея, или что-нибудь в этом духе. Ну, а следовательно, для того, чтобы разобраться в том, почему именно эти идеи набраны, почему именно эти специальности называются талмудами, откуда берется волк там в Иерусалимском Талмуде, почему меняется порядок, для этого надо для начала разобраться с тем, что же это все-таки вот, о чем же здесь все-таки речь. Потому что уровень иносказательности здесь достаточно велик. Ну, во всяком случае, нам самостоятельно, интуитивно оказалось невозможно для нас сообразить, что эти специальности, они представляют собой вот инструмент подготовки мира как предмета для его доработки как бы евреем, при помощи его еврея служения. Ну и вот теперь, для того, чтобы разобраться в этих специальностях, как они работают в этом ключе, для этого надо немного их покрутить в руках с точки зрения простого их смысла. Гимел суги умонус месудорим беседер дезели майла мизе мина кал эла ковид. И вот три эти специальности. Они перечисляются брайсой, если я правильно понимаю здесь, поскольку речь идет о трех, ну, следовательно, Ребе для начала занимается прицельным Вавилонским Талмудом. Перечисляются в порядке снизу вверх. То, что называется «минакал элаковейд», то есть «от легкого к тяжелому». «Цви кайоц» – первая специальность. «Олень-инжирщик». «Миябеш кциес басоды» – как Раша объясняет, мы зачитывали выше. «Тот, кто сушит инжир на поле». «Тавкиды гули гавиез акциес ласоды» – в чем заключается... Ну, собственно, существует и профессия, что требуется от человека или оленя, который собирается сушить инжир на поле. Он должен принести, собственно, инжир на это самое поле. Шиу моким голый, то есть на раскрытое место. Шиу ирашемеш мямейр шом, где солнце, которое солнце просвечивает. «Валишморши и шару шом ачис япшу вэвэ лидэй шлимусом». И дальше, в чем его функция? Принес он этот инжир, разложил его на поле. И дальше, ну, основная его задача, это следить за тем, чтобы этот инжир оставался там, где он его положил. Покуда в результате солнце его не высушит и не достигнет этот инжир своей полноты. Арисаболь, лев-грузчик, нойсамасоис, Раши объясняет, тот, кто переносит поклажу. Иньоны гули гавер эз акциес мимоким лимоким. Значит, ну, предложено было выше рассматривать эти специальности, как связанные друг с другом, то есть, как они укладываются в производственный процесс. Отсюда у нас появился вопрос, а с какой стати, собственно, Иерусалимский Талмуд их тасует. Меняет местами, вроде Вавилонский Талмуд очень естественным образом располагает эти примеры, как они укладываются в последовательность производственного процесса. Вот олень притащил этот инжир на поле, следил за тем, чтобы никто его не стырил, и дождался, покуда этот инжир дозреет. Дальше является, дальше упаковал он его в мешки, там или в бочки, и вот является этот самый лев для того, чтобы транспортировать получившийся продукт. Иньоны гули гавера закциз мимоким лымоким. Значит, в чем идея этого профессии грузчика, носильщика? Вот он должен переместить этот инжир с одного места на другое. В атавке до торговой точки. Доставить до торговой точки. В атавке чел шуал хенвони. А задача лиса-торговца. Эйни шинуа моким шель акциес заключается не в том, чтобы поменять место акциес. место этого инжира. Ну, то есть, собственно, на самом деле он меняет его место, то есть он продает этот инжир, распродает этот инжир, его куда-то увозят, но это уже не его проблема. Элашину аршус веабалус. Его задача это добиться на максимально выгодных условиях, разумеется, изменения, но здесь Рэбби подчеркивает, именно добиться изменения собственности на эти самые кциис. То есть передать эти кциис в другую собственность. Ша кциис я авру мершусом вебалус ахас лишнию, чтобы инжир перешел из одного владения в другое. Если взять и определиться с концептуальной идеей вот этих вот трех функций, этих трех специальностей, то у нас получится в сухом остатке следующее. Бекицур. Шину агуф амоким абалус. Что эти три специальности, они заняты изменением, но изменением разного. Инжирщик занимается изменением, собственно, самого продукта, тела продукта, если быть дословным, шину агуф, то есть самого предмета, самого объекта. Он меняет материальность инжира, превращает его из плодов, сорванных с дерева, превращает, ну вот, собственно, в этот самый продукт, к которому, насколько я понимаю, мы привыкли, покупая его в магазинах в разных странах, там, вне тех, где инжир растет на деревьях. Дальше грузчик – это изменение места, и лавочник – это изменение прав, изменение собственности. В чьей собственности находится продукт. Иньонам арухони, а какова же духовная природа, то есть как теперь это переложить на духовный лад? Иньонам арухони беахуны лыки матуиру митсвейс. То есть каким образом это срабатывает, как теперь это прочитать на предмете того, как происходит подготовка к еврейскому служению. К выполнению Торы и заповедей. То есть в нашей концепции получилось, что эти три действия, они каким-то образом готовят мироздание к тому, чтобы дальше еврей своими действиями, связанными с выполнением Торы и заповедей, смог мироздание превратить в предмет, преобразовать в предмет святости, превратить из будничного в святое. Так вот, прочитывается это следующим образом, предлагает Рэбе. Цви кайоц, олень-инжирщик. Еиш кама мцуиейс, шиигуди эйни йохал ливацеа пиула шельки матуиру умитсвейс ки. Имеется достаточно много различных видов существования, с которыми, на предмете которых, еврей не может совершить действия, которые входят в рамки Торы и заповедей. Потому что первый вариант. Хасейра лоя идия магу адовар. Скажем, у еврея не хватает знания о том, что это за предмет. Вели дугма еш мисвес акшурисам бификуах нефошис. Скажем, есть заповеди, которые связаны со спасением жизни. Шиу цорих битхила лишел ройфе. Им зеру гедер шлпикуах нефеш. Значит, есть заповеди, связанные со спасением жизни, имеется в виду со спасением жизни больного, скажем. Но дело в том, что не всякий еврей по своей специальности является врачом. Ну и более того, еврей в данном случае рассматривается как внемирской как бы, персонаж. То есть, еврей может быть врачом, но если он врач, то это как два человека разных. Это врач в нем и еврей в нем. То есть, еврей здесь рассматривается как сферический конь в вакууме. Вот такой еврей, который занимается только Торой и заповедями. Который сосредоточен полностью на Торе и заповедях. Еврей как еврей. Так вот, если он собирается выполнять какие-то, то есть, ну, он призван выполнять какие-то обязанности, касающиеся, скажем, спасения жизни больного. Но дело в том, что определить, болен ли человек, чем он болен, что требуется для того, чтобы его спасти, скажем, для этого и требуется ли вообще спасение жизни. Для этого необходимо обратиться к врачу. Ну, достаточно такая стандартная ситуация, когда известное толкование, что необходимо жить заповедями. Следовательно, если выполнение заповеди сталкивается с невозможностью для жизни, то есть грозит жизни еврея, то тогда следует нарушить заповедь для того, чтобы спасти еврея. И в субботу, если возникает ситуация, что человек нуждается в какой-то поддержке, в каком-то лечении, которое вроде как нарушает субботу, то если этому человеку данное заболевание грозит его жизни или влечет за собой близкое к очевидному, вот какой-то серьезный ему ущерб наносит его здоровью, то законы субботы отменяются. И необходимо совершать все, что нужно для данного человека, там, готовить ему пищу особую, там, или совершать какие-то процедуры, которые вот, формально нарушают субботу, несмотря на то. Но дело в том, что это работает, то есть отменяются законы субботы, только если в том, что происходит, есть опасность для жизни. А определить это может только врач. Я надеюсь, что я понятно выразился. То есть, еврей сам может обладать знаниями во врачебной области. Но если он обладает ими, то для наших рассуждений это вот отдельный человек. Это врач, который говорит. Это врач в нем, который выносит суждения по поводу состояния здоровья больного. Ну, так вот, до того, как он получил распоряжение врача, до того, как врач постановил, что данный больной, он, да, нуждается в спешной помощи, и тогда вступают в силу вот эти вот законы о том, что до этого еврей не знает, требуются ли от него какие-то действия, позволительны ли какие-то действия и так далее. «Ой, алдерех маши омар рав» или наподобие тому, как говорит рав. Рав имеется в виду один из мудрецов Талмуда. «Шмойне осар хадошим гадалтей эцель роя, роя бейма». 18 месяцев я рос рядом с пастухом, пастухом скота. «Лейда эйзе мум кавуа вейзе мум эйвер». Честно говоря, почему рос я, это я не знаю. Причем тут рос я. Рос, в смысле, вырастал. Но так или иначе, рав рассказывает о том, что он вот находился, жил вместе с, с пастухами. А для какой цели? Для того, чтобы узнать, какой ущерб является приходящим, какой ущерб является, какое телесное повреждение, скажем, животного является приходящим, а какое не является приходящим. Ну, в Торе, как известно, перечисляется достаточно обширный список различных повреждений телесных, которые могут быть у животного и которые, скажем, делают его негодным к принесению в жертву. То есть, могут менять его статус применительно к служению. И вот пока я не узнал. Но дело в том, что если повреждение приходящее, то есть оно исправится со временем, то тогда разговор совершенно иной, как, в общем, наверное, самоочевидно. И вот на самом деле разбираться в том, какой ущерб, какое увечье там, или какое повреждение, которым обладает животное, временное, какое постоянное, от какого в результате животное избавится, от какого нет, ну, это такой вопрос, относящийся к опыту животноводческому. И не факт, что мы с вами скажем, если нам приведут на консультацию какое-то животное осмотреть, а вот его увечье, оно постоянное или непостоянное, ну, мы, не обладая ветеринарным образованием, сможем это определить. И вот рав специально занимался, изучал этот вопрос, для того, чтобы стать в нем специалистом. Вот до этого понятно, что человек не знает, какой мум, какое увечье, вот этот изъян, какое является приходящим, какое нет. Ну и, следовательно, не может принять решение, согласно Торе, об этом животном. В широком круге случаев. Вот это вот первый вариант, который Рэбе предложил. То есть, когда нет возможности определиться с тем, как поступить с той или иной частью материального мира, просто по причине того, что еврей не знает, не обладает достаточными знаниями, чтобы здесь принимать решение. Есть второй вариант. «Адовар цорих лиес мухан лазе, ой лиес бишли мус». Предмет для того, чтобы еврей смог выполнить заповедь с помощью этого предмета или на предмете этого предмета, он должен быть к этому как-то приготовлен, достигнуть некоторого состояния полноты. Веалдерех, например, клав лосось бы тфилин, вегукша колотерил тфилин. Пергамент для того, чтобы изготовить тфилин. И Рэбе обращает наше внимание, что не случайно вся Тора уподобляется тфилину. Шебатхила цорих лиес авшота упируд, а ойрме абгейма ви ибута эйр цорих лиес алидей пойшитума мавер ойр вихулю вихулю. Так вот, изготовление пергамента – это, ну, вот такая, в общем, многокомпонентный процесс, когда необходимо, ну, вначале там забить животное, освежевать его, определенным образом обработать кожу, отделить, разделить разные слои кожи, потому что для тфилин, мезузы, сефертойры, там разные слои кожи необходимы, с разной, там, обработать одну сторону так, другую эдак. То есть, это все достаточно непростой процесс, который нуждается во времени и так далее. То есть, если просто там кожу нашел сойфер, которую только что содрали с животного, то он не может взять, сесть и на ней писать тфилин. И почему Рэбе обратил внимание, что вся Тора сравнивается с тфилин? Потому что, ну, отсюда мы можем понять, что очень многие моменты в нашем служении нуждаются в некоторой готовности предварительной. Вот эта предварительная готовность, она достигается некоторым квалифицированным трудом квалифицированных рабочих. То есть, я не уверен, что я спреду из шерсти, что я смогу самостоятельно изготовить нитку для цицис. Или пергамент для тфилин. Или даже чернила для написания тфилин. Ну и тому подобные вещи. А к чему мы здесь, собственно, об этом заговорили? А потому что «Алдерехзе гу уманусей вейньон и шель цви кайоц». А потому что вот профессия этого самого сушильщика инжира, в роли которого выступает у нас олень, но здесь оленя ставит рыбы в скобочки, потому что важнее нам здесь специальность сама. Вот она подобна на решение этих задач. Пункт алиф – прояснение обстоятельств, прояснение ситуации и статуса, получение необходимых знаний. Пункт второй – достижение предметом, который необходим для выполнения заповеди, определенной зрелости, совершенства, полноты, вот некоторого состояния. Шамцию шеля довар атиейна иимаце лой бехелем вехейшех эле бемацев шелуэр вейс галус. В чем идея? Значит, мы указали на два момента, которые реализует инжирщик. С одной стороны, он берет инжир и приносит его на открытое просвечивающееся место. Вот этот момент, возможно, вы, как и я, кстати говоря, посчитали, ну, таким проходным выше, но на самом деле он оказался принципиальным. То есть, он выносит инжир на светлое место, где солнце лупит только так, на открытое место, просвечивающееся солнцем. Что это? Это о чем? А это он выносит инжир на открытый свет, на место раскрытия. Кидейши тие базе едия брура, то есть, для того, это указание, намек, или там, не знаю, образ, прояснение обстоятельств, получение ясного знания о том, что, как, вот, как здесь надо выполнять заповедь. Если я не знаю, как выполнять заповедь, кстати говоря, можно вот так попробовать повернуть. Если я не знаю, как выполнять заповедь, не знаком с обстоятельствами, ничего не понимаю в ситуации, то в этой ситуации я не могу выполнить заповедь. Вот для начала надо вынести инжир на светлое место, где все станет ясно. Вешаадовар и емухан бишлимус. И дальше, чего я добиваюсь? Я добиваюсь того, чтобы солнце обработало инжир и превратило его, вернее, вот эти плоды смоковницы, и превратило его в инжир. Чтобы предмет стал готов полностью, шедавка а зевшер лил метвеле дас мосы вейх ликайме затору митсвасеру кемивуэр ликам баарука. Потому что именно и только тогда возможно проучить и узнать, когда и как выполнить вот в данной ситуации, на предмете данной ситуации, Тору и заповеди ее, как будет дальше объясняться подробно. Ну, то есть, это понятно, что сейчас мы только вкратце об этом говорим, то есть, делаем какие-то наметки, намечаем дальнейший путь. Сейчас мы доработаем эти специальности, если я правильно понимаю, в двух следующих абзацах, в трех. И придем к такому поверхностному представлению, по крайней мере, концептуальному представлению о том, что же это за инжирщик, грузчик и лавочник. Как прочитывается эта метафора на уровне той идеи, которую мы предложили, того подхода, который мы предложили. А дальше займемся этим существенно более подробно. На очереди у нас, разумеется, Ари Саболь. То есть, вот, лев-грузчик, который занимается, как мы определились выше, шину амоким, изменением места. Шахефец еги ала амоким шеигуди нимца бей. Что это за идея? А еврей не может осуществить определенный круг заповедей, ну, вернее, никакие заповеди, он не может осуществить, покуда не окажется в том месте, где предмет заповеди его ожидает, или наоборот, предмет заповеди не окажется рядом с ним. То есть, предмет, на который еврей своим служением должен повлиять, он должен оказаться где-то рядом с ним, чтобы можно было до него дотянуться. Шиюха лейкаем бояса митсва. Чтобы можно было осуществить с ним какую-то заповедь. Не удержусь от того, чтобы вспомнить айом-йом, хорошо известный, наверное, каждому, где Рэбе приводит, в предыдущее Рэбе приводит высказывание учения Балшемтова, согласно которому предметы различные в мире, они ожидают того момента, когда евреи окажутся рядом с ними, чтобы каким-то образом на них повлиять. Но вот покуда еврей не оказался там, с шести дней творения, какой-то фрагмент значит, леса дальневосточного, ожидает того, чтобы там тайги какой-нибудь, ожидает того, чтобы еврей оказался там и произнес там капитул Дилем, скажем. То есть, мироздание ждет своими деталями, покуда и пока еврей туда не прибыл, или покуда этот фрагмент леса не оказался рядом с ним, покуда ему не принесли там из магазина какую-то пищу, которую он задействует в субботней трапезе таким образом и так далее. Он не может выполнить заповедь касательно, применительно к вот этому предмету. То есть, надо, чтобы до него доставили этот предмет, чтобы он оказался рядом с ним. Увифрат кшедвар гетер, шиигуди йохал вицорих лас из беймитсва, нимсаб моким шиигуди эйни йохал и агия шом. А в особенности это как бы бросается в глаза, в особенности это выпирает применительно к тем разрешенным предметам, с которыми еврей бы с удовольствием выполнил заповедь. Но только он не может находиться там, он не может добраться до этого предмета. Ну, до дальневосточной тайги, например, в теории каждый может добраться. То есть, можно поставить себе задачу, купить билет на самолет и полететь туда, на Дальний Восток, походить по тайге, распевая дилем. Но есть области, в которых еврей принципиально, с точки зрения Торы, не может находиться. Лидугма, шукшель авейда зора, ой шукшель зойнис вакаюйца базе. Скажем, пространство, которое наводнено идолами. То есть, ну, какая-то вот площадка для поклонения идолам. Еврею туда запрещается заходить. Или, скажем, улица красных фонарей. Так я переведу деликатно оборот шукшель зойнис. Туда еврею соваться не след. То есть, какая-то область, где с законами скромности не очень. Еврею следует держаться от этого места подальше. Но дело в том, что в этих местах, там же не только идолы и не только проститутки. Там масса различных предметов, которые хотят, чтобы они были преобразованы тоже в жилище в нижних. И как же быть? То есть, получается, что эти места, они отстранены как бы от еврейской работы. Шаас бихреах лишь тамеш был монус шель арисабор. И вот здесь необходимо вмешательство какой-то, вот, какой-то посторонней силы, потусторонней. Скажем, чтобы лев притащил оттуда что-нибудь такое, что еврею необходимо для того, чтобы выполнить заповедь. Жиешло я коях лыгавир адовр лимоки махер. То есть, необходимо вмешательство кого-то, кто, да, способен зайти в ту область, скажем, и оттуда транспортировать предмет, который нужен еврею. Шайгуди йохал лагия лишом великаем базе митцва ласейс мизе довар шебиг душа. То нуждается, в данная ситуация нуждается в вмешательстве того, кто способен предмет забрать из той области, где еврей не имеет права находиться, и вынести в ту область, где еврей находится вправе, и куда он придет, и, да, задействует. И, впрочем, и этот кирпичик сделает еще одной деталью в жилище Всевышнему в Нижних. И, наконец, Шуал Хинвони. Пока что волком не будем мы заниматься. Пока не собираемся заниматься волком-горшечником. Это дальше. Лис-лавочник. Лефомимим йохал лиис йойсер мизе. А иногда может создаться ситуация еще более острая. Шебихдейши игуди мьюхал ликаем митцве беадовар. Что для того, чтобы еврей смог осуществить заповедь при помощи какого-то предмета. Цорих шеадовар я вершин иршус. Лифнейши за могилы шуса игуди. Необходимо, чтобы предмет изменил своего хозяина, прежде чем он войдет в область, доступную еврею, до того, как он перейдет в собственность еврея. Веалдерех Амон Умеев Тигру Бесихоин. Есть вопиющий предмет, пример в еврейской истории, когда земли Амона и Муава, то есть народов, которые были потомками Лота, и в связи с этим как бы были запрещены евреям для завоевания. Они были прежде завоевания евреями, завоеваны Сихоном, одним из двух царей, которые вот охраняли землю Кнаан. Сами эти цари, они тоже, значит, не дремали. Если возможность такая появлялась, захватывали все, что только можно, насколько я понимаю. Там, в общем, достаточно агрессивные люди жили. Ну и вот Сихон захватил земли Амона и Муава. И тем самым Тигр, то есть очистил эти земли от того запрета, который на них лежал, покуда Амон и Муав там были хозяевами. То есть, для того, чтобы эти земли перешли в собственность еврея, для того, чтобы евреи смогли их захватить и превратить их в жилище для Всевышнего в Нижних, то есть, превратить их в землю Израиля, для этого потребовался переход предварительный этих земель из власти Амона и Муава во власть Сихона. Кидейш эрес амона миёв, ио эрес и ию эрес нейшовес, ваша ехасли и гудим, шихам и кайму шом митсвейс. То есть для того, чтобы эти земли стали населенными евреями землями, приобрели отношение к евреям, то есть стали частью земли Израиля. Для этого и евреи смогли там выполнять заповеди, для этого необходимо, ходит Цориш Лифнейкейн, было необходимо, чтобы предварительно, и Ешома Кибу Шер Сихон, произошел захват этих земель Сихоном.